Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Вместе со мной депутат Государственной Думы Мария Бутина. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Для наших слушателей я напомню, что нам можно написать, задать Марии вопрос, как депутату, ну и вообще в целом достаточно известной личности. Телефон для WhatsApp и Viber 8-968-766-3311. В Телеграме можно найти бота и группу «Радио Спутник», «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». Кроме того, можно позвонить в прямой эфир по телефону 8-495-951-05-66 и посмотреть трансляцию на Рутубе или в группе ВКонтакте, чтобы видеть и меня, и, главным образом, Марию. Мария, мы с вами обсуждаем последние, самые важные новости, главное, к этому часу, и вот одна из них. Владимир Путин выступил на концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он прошел концерт на арене «Лужники». В частности, заявлено было, что цель операции на Украине – избавить людей от геноцида. Говоря о причинах специальной военной операции по защите Донбасса, Владимир Путин на праздничном митинг-концерте процитировал строки из Священного Писания. «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих». Мария, ну как к этому относиться? И вот близок ли вам посыл президента?
Более чем близок, и я бы здесь даже добавила, и сейчас это является основным, так скажем, лейтмотивом происходящих событий, это «своих не бросаем». Для меня это просто жизненная история, потому что когда-то со мной случилась беда, я оказалась в заключении в американской тюрьме, и тогда за меня буквально вступилась вся страна, и действительно я ощутила, что мы своих не бросаем. Вот тот посыл, который я хотела бы немножко проанализировать, то выступление, которое Владимир Владимирович сегодня на митинг-концерте произнес, это очень сильное выступление. Это очень сильный посыл, в котором использованы очень яркие и понятные, и близкие каждому вещи, такие как важность помощи другу вплоть до возможности пожертвовать своей жизнью. Даже, понятно, что отстаиваю сторону, один из самых главных наших инстинктов —
это самосохранение. Я просто давайте сразу зацитирую то, что вы имеете в виду. «О действиях военных России Владимир Путин на Украине сказал: они прикрывают друг друга. Такого единения у нас не было давно». В частности.
Вне сомнений, и это видно по нашим военнослужащим, которым огромная, конечно, благодарность за тот долг, который они на сегодняшний день отдают Родине, защищая каждого из нас, и вас, и меня, и наш великий народ, и вообще весь мир от возрождения нацизма. Это, к сожалению, можно было констатировать в последние годы всю усиливающуюся русофобию, потому что нацизм — это не про одну какую-то конкретную нацию, это в принципе о том, когда людей дискриминируют, не побоюсь этого слова, действительно, вплоть до даже уничтожения физического по признаку там национальности, места рождения, языка, на котором они говорят, цвета кожи, раз совершенно не важно, это недопустимо, безусловно. И Россия в очередной раз должна была все-таки выступить в качестве защитника даже мира во всем мире. И, конечно, всех я поздравляю сегодня с таким великолепным праздником. Знаете, я даже в своем телеграм-канале Мария Бутина пошутила по этому поводу, что вообще день рождения раз в году. Но у некоторых два. У меня два. Первый раз, когда действительно родилась, а второй раз, когда меня страна из тюрьмы спасла. Действительно, второй раз праздную, 26 октября. И вот у Крыма также, в общем-то говоря, второй день рождения, как раз это день воссоединения с Россией. Я была сразу после референдума в Крыму, видела, какое было воодушевление. Оно есть сегодня, и вот то сплочение, о котором говорит Владимир Владимирович сегодня, в вооруженных силах, я ощущаю среди нашего народа, часто бываю в Кировской области, регион, который представляю в Государственной Думе, и вижу, как люди вот очень сплоченные, сосредоточенные, да, как говорил Горчаков,
ну, а в Кировской, и готовые. В Кировской области, вот, например, как относятся к крымчанам? Я вот просто знаю, что очень много учиться же поехали людей из Крыма. Вот как на простом, на людском уровне?
Прекрасно. Ну, Кировской области, вообще кировчане очень благожелательный, гостеприимный народ, хоть и северяне. Надо сказать, что в этом отношении я сама сибирячка с Алтайского края, в этом отношении они очень сибиряков напоминают. То есть сначала тебя ждет слегка холодный прием, но потом, если ты искренне, если не искренне, то лучше сразу не надо. А если ты искренне, действительно с открытой душой к человеку расположен, то он тебя примет и станет твоим самым верным другом. Относятся к крымчанам прекрасно. Больше того, я вам скажу, когда вот началась эвакуация с Донбасса, я перепрофилировала в тот же день свою общественную приемную как депутата Госдумы в пункт сбора гуманитарной помощи. Вы не представляете, сколько мне всего принесли и прислали почтой. Значит, все, что было необходимо на территории, у нас есть несколько человек эвакуированных, значит, кому-то я сама съездила, отнесли все, что нужно было необходимое, вплоть до детских вещей. То есть это вот все просто принесли люди. И все остальное отправили уже непосредственно туда, на Донбасс, там, где это было необходимо, как нам сказали, значит, наши коллеги из МЧС. Поэтому, вот знаете, вот действительно слова словами, а человек познается делами. И вот когда у наших, значит, как это сейчас принято говорить, русскоязычных, хотя на самом деле это уже многие из них россияне, это жители Донбасса. Когда вот возникла беда, да, нужно было эвакуироваться. И, ну вот, кировчане и все другие регионы, слушайте, я не слышала нигде, чтобы отказали в помощи. Это, мне кажется, он с крови.
Ну, вы помните еще же, наверное, что очень многие регионы заявляли о готовности принять вот этих самых людей, которые вот временно остались без жилья, которые вынуждены были приехать вот на территорию России. И я знаю даже, что и сибирские, и уральские регионы готовы были принять. Не знаю, доехали или не доехали, но вот такое гостеприимство, ну, это о многом говорит, конечно. Согласен. Еще, значит, из-за речи Владимира Путина хотел бы с вами обсудить несколько тезисов. Значит, Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь. Их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, находясь в составе Украины. И вот еще очень важное. Мы обязательно реализуем все намеченные планы. Вот как депутат Госдумы, понимаете ли вы, о чем идет речь? Я так понимаю, что какие-то инфраструктурные вещи можно, наверное, здесь отметить, а может быть, какие-то на ментальном, духовном уровне планируется, вот единение, может, какое-то еще больше, какие-то программы совместные, может быть.
Я позволю себе напомнить вам, что депутат тоже человек, поэтому я вам скажу про несколько, может быть, упрощенный бытовой уровень, но сегодня вот такой день, день воссоединения, поэтому мне хочется предаться немножко воспоминаниям. Вот я первый раз, когда оказалась в Крыму, как раз вот четко после референдума, несколько дней прошло, и знаете, что я видела? Вот то, о чем говорит Владимир Владимирович, я тогда ощутила своими глазами. Знаете, настолько я была в Симферополе, в Севастополе, про Севастополь рассказываю, настолько красивый город, но такое впечатление, что с вот советских времен им никто никогда не занимался. Это разбитые тротуары, заброшенные дороги. То есть Украина фактически выкачивала все жизненные силы, которые могла, с территории, совершенно не давая ничего взамен. Ведь давайте, если так вот вспомнить, чего просили-то изначально крымчане? Они хотели возможности иметь собственное представительство, говорить на своем языке, иметь возможность иметь свои представительные органы власти и иметь какое-то право слова уже в украинском парламенте. Во всем этом им было отказано. Их просто, ну вот, ущемляли по всем совершенно показателям. И вот оно следствие. То есть ты приходишь, ты видишь прекрасную природу, ты видишь прекрасных, замечательных людей, и ты видишь вот такие раздолбанные совершенно улицы, значит, обшарпанные фасады зданий. И потом я вернулась. Потом я вернулась не так давно, и сейчас я вижу, что это вот, значит, во-первых, многое уже восстановлено, то есть вообще город приобрел свой вот красивый вид, да, ну, Безусловно, там и военно-морская база наша находится, военно-морского флота. Но для меня я его смотрела больше как вот, ну обыватель, наверное, да, приехавший, который...
Это, кстати, немаловажно.
Хотя не турист. Вот не турист, да, у меня там, я все-таки по делам находилась, но просто вот сейчас это приятно. Ты можешь прогуляться, это красивая набережная, ты понимаешь, что это вот совершенно... И люди тогда не выживали. А сейчас вот это место наполнилось жизнью. Поэтому, ну, конечно, я отметила и инфраструктурные проекты такие, как Крымский мост. Это совершенно чудо архитектуры, которое за совершенно короткие сроки было сделано невозможное. И нужна была помощь, эту помощь оказали. Поэтому я полагаю, что вот если такая история, я как автор книги, да, очень часто в историях вижу окружающую реальность, но они, как правило, отражают вот то, что происходит на самом деле. Я вот это видела, вот, пожалуйста, до, как говорится, и после, как вот эти, знаете, картинках в интернете, до и после. Вот результат поразительный, конечно.
Нужно, я считаю, актуализировать эти картинки, потому что то, о чем вы говорите, действительно интересно, и было бы интересно посмотреть об этом, ну, вот в таком ключе, ненавязчивом, когда просто где-то в интернете попадает соответствующая картинка, и ты уже не, там, я не знаю, не слепо доверяешь чьим-то словам, а увидишь реально, что и как изменилось. Чем хочется продолжить, вот я так скажу. Хочется продолжить словами Марии Захаровой, небезызвестный вам и нам всем, естественно, официального представителя МИД России. Она на том же самом мероприятии сказала, что Россия — это страна, которая дорожит миром, охраняет его и борется со злом. А народ России нельзя напугать. Ну, что вот можно по этому поводу сказать? Мария, вас сложно напугать?
Я свое боялась, как я уже говорю. Вот, кстати говоря, Мария Владимировна была первым человеком, русскоговорящим человеком, которого, голос которого я услышала, когда вот меня депортировали, да, я оказалась в самолете, была очень напугана, потому что меня держали опять в изоляции, без воды, то есть ну, там совершенно страшнейшие условия в подвале были. И я помню, корреспондент какого-то издания, я, простите, запамятовал, дает мне трубку телефона и говорит, это вот Мария Владимировна, значит, поговорите с ней. Я ему не верю, беру трубку и слышу голос, понимаю, что это Мария Владимировна, что я слышала неоднократно, и понимаю, что я вот напугана, и, все, и она таким вот, как сегодня, таким сильным командирским голосом говорит, а ну, соберись. Я прям, у меня все сразу прошло. Я сразу поняла, что сейчас не время, значит, раскисать, время собраться, быть сильными и ничего не бояться. Это вот сегодняшний посыл. Я уж передаю сегодня немного воспоминаниям, вы уж мне простите, но действительно нас, ну, ничем не напугаешь, это первое. И второй момент, вы знаете... По поводу страха я скажу вам свою позицию. Знаете, наверное, даже больше того. Вот сильный человек — это не тот человек, который не боится. Это человек, который вот может приступить свой страх. И вот в этом есть истинная храбрость. Потому что когда тебе все равно, когда тебе все равно, ты, ну, перед лицом опасности, ты, наверное, глуп, да, или опрометчив, может быть, да. А вот когда ты можешь сказать, что ты не боишься, потому что ты переступил ту черту и вопреки опасности все равно следуешь своим принципам, защищаешь своего друга. Да, действительно, страх уходит, но вот, это, вот этот шаг его необходимо сделать. И я думаю, что очень сильное выступление Марии Владимировны и, конечно, Маргариты Симоновны, Симонян, которая выступала после Захаровой, тоже очень сильное. То есть каждый раз я вообще смотрю Маргариту, должна вам сказать, что вот белой завистью я завидую этому ораторскому таланту человека, который может дать такой посыл, что ты прям вот хочешь вот встать по стойке смирно и вот аплодировать ей. Это, конечно, большой талант.
Вы сегодня, нужно сказать, не одна вспоминаете истории из жизни, ну и вообще, в принципе, истории. Вот, например, глава ДНР Денис Пушилин тоже сегодня поздравлял всех с воссоединением и написал, что сказал, что Крым вернулся уже в далеком 2014 году, 8 лет прошло. Знаковым объединяющим фактором все это было, но любопытно другая его, скажем так, другое его выражение, другая его мысль. Наши бойцы порой идут на такие же подвиги, соотносимые с подвигами, которые совершали наши деды и прадеды. Это тоже заслуживает серьезного уважения и нашей молодежи, и нашему подрастающему поколению есть на кого равняться. Вот очень важную тему, на мой взгляд, затрагивает Денис Пушилин, вольно или невольно, это то, как сделать сегодняшний подвиг подвигом вечным для детей, в частности, ну, я имею в виду в сознании детей, да. Вот как вы думаете, как к этому стоит подойти?
Говорить правду, потому что сила в правде. И один из самых важных моментов, которые я как соавтор закона, который вводит наказание за распространение и создание фейков, это мое осознанное решение было стать именно вот соавтором моего коллеги, значит, Пискарева, стать соавтором законопроекта, потому что я считаю, что у нас очень талантливый народ, у нас очень умная молодежь, но информация, которую мы даем для них, транслируем, или кто-то ее транслирует, она должна быть достоверной. Потому что, как нам известно, из неверных вводных можно сделать ложные выводы. Ну, люди, знакомые с наукой, сейчас меня поняли, да, то есть все зависит от вводных. Поэтому, конечно, особенно вот сейчас, такое сложное время, нужно понимать, что есть силы, которые стремятся вот создать вот эти вот фейковые вводные, да, обмануть человека, чтобы он пришел к неверным выводам. Поэтому наша молодежь поймет все сама. Но информация должна быть, а это должна быть правда. Вот понимаете, потому что правда, она одна. Ее не может быть две. Так же, как, знаете, у Булгакова осетрина. Она вот, ну, не может
либо
быть второй.
Либо первой свежести, либо никакой.
Да, либо она тухлая. Вот здесь то же самое. Поэтому нужно говорить правду и уже позволить делать выводы самим людям. И они прекрасно с этим справляются. У меня, например, вот мы заговорили в самом начале про Кировскую область. То есть первое, что я делаю, встречаясь, и вот, собственно, 24 февраля, как у меня была как раз встреча с жителями, я всегда говорю, если вы не уверены, первое, доверяйте официальным источникам, раз. Не знаете? Спроси депутата. Он тоже человек. Он наверняка знает или направит на тот источник, который обладает достоверной информацией.
Ну, кстати, насчет спросить депутата, сейчас это достаточно легко сделать. Я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира, и можно Марии Бутиной действительно прям задать вопрос. 8-495-951-05-66, WhatsApp и Viber 8-968-766-33-11. Мария, вот, знаете, очень интересно сейчас прозвучало то, что молодежь умная, с одной стороны, и что она может сама разобраться. С другой стороны, закон о фейках, который, ну, ограничивает доступ к информации. Так вот, может быть, молодежь на то и умная, что она разберется и сама фейки-то откинет. Не нужно ей помогать.
К сожалению, разобраться в том, что есть фейк, а что есть не фейк, сегодня практически невозможно. Потому что, знаете, существуют технологии, которые создают такие качественные подделки, что вы никогда не разберетесь, если не знаете, что есть правда, да, что там определенного события никогда не происходило. Есть целые студии, которые снимают соответствующие репортажи, да, чтобы людей убедить в той или иной точке зрения, чтобы сказать, что черное — это белое, белое — это черное. Мы сейчас их видим немало. Особенно во время, когда имеется, с одной стороны, вроде избыток информации, с другой стороны, ее дефицит, когда речь идет о вот, именно спецоперации. То есть люди стараются подчеркнуть информацию отовсюду, и вот в этом объеме информации очень сложно понять, что есть правда, что нет. Причем не нужно забывать, что люди, которые фейки создают, это, в общем, не глупые люди. И каким образом они себя ведут, в этом случае они создают очень интересную картину. Ну, первое, там, признаки фейка, я всегда говорю, да. Вот это, знаете, как признаки, когда вам вроде кто-нибудь, знаете, звонит вот эти вот обманщики из банковской системы. Первый признак фейка — это всегда срочная информация. Тебе говорят вот срочно, жареный заголовок, срочно сделай. Это всегда ориентировано на панику, страх, эмоцию. То есть, и вот обратите внимание, что сейчас в целом количество информации, которую мы поглощаем, очень большое, и, как правило, оно идет лентой. И поэтому вот туда очень правильно инкорпорируются сообщения необходимые, поэтому государство должно в любом случае вступаться и давать чистую, качественную информацию. Речь не о цензуре мнений, речь именно о том, что если что-то произошло или не произошло, вот так это должно быть и подано.
Мария, у нас как раз есть звонок в студию. Анна до нас дозвонилась. Я прошу наших звукорежиссеров соединить с Анной. Анна, вы нас слышите?
Я слышу вас хорошо. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас, к сожалению, не так много времени, поэтому будьте так любезны.
Я очень быстро.
Да,
очень быстро. Значит, Мария, вам вопрос как депутату, я так понимаю, наверное, дипломату. Значит, вот смотрите, я сама юрист, мне 50 лет, два сына, 27 лет и 16. Воспитанные, ну, вот достаточно правильно, еще нашим поколением моего папы. И вопрос у меня такой, не буду вот дольше занимать время в эфире. Значит, выбрал младший юриспруденс, старший IT, технологии, все, он там идет, все прекрасно. А вот юриспруденцию выбрал младший. И вот на фоне всего происходящего, ребенок, изучая историю, он даже меня прессует. Он мне говорит, как ты не понимаешь? Я говорю, ну вот смотри, ну внутренняя политика, ну вот пенсионер. Он говорит, кто-то должен пострадать. А я за. А я тебе сейчас приведу пример. А вот возьми 17 век, а посмотри территорию России. Я на него смотрю и понимаю, умнейший мальчик растет. Вот это для меня, вот как бы вот, это вот наше поколение, он не один такой. То есть вот они так общаются в своем кругу. Мы общаемся дома, мы общаемся, то есть слушаем новости, анализируем. У меня вопрос. Какое направление выбрать в юриспруденции, какой университет выбрать для ребенка?
Угу. Это вопрос серьезный. И скажу я вам на скидку сейчас на него не отвечу, и вот почему. Я вам приведу пример, как мы с папой выбирали мне направление. Я по образованию педагог и политолог. Значит, у нас, слушайте, на это ушел не один месяц. То есть мы действительно сходили во все... Я с Барнаула сама. Мы сходили во все университеты. Мы взяли все буклеты, которые были. Мы изучили все специальности вместе с отцом. Вот это он именно занимался... помогал мне. Мы сходили в каждый университет, поэтому навскидку не скажу. И это было бы неправильно с моей стороны, потому что здесь, конечно, вот Анна говорит, что действительно ребята у нас талантливые. Надо узнать, какое у них... даже это не то, что даже желание. Здесь речь идет о том, какие склонности есть, да, в какой сфере. Ну вот, например, да, коли я работаю в комитете по международным делам у Слуцкого, здесь... у нас вот международный профиль. Я очень много общаюсь с юристами-международниками. Значит, это отдельное направление, крайне важное сейчас, потому что, несмотря на западные санкции, сейчас у нас идет переориентация на восток. Нужны ли там нам специалисты в международной сфере, в юриспруденции более чем двусторонние, многосторонние договоры? Но здесь все зависит от того, например, владеет ли ребенок иностранным языком и каким, возможно, владеет китайским. Если это так, то, возможно, стоит задуматься о том направлении. Значит, если нет, есть время подучить, да, и вот посмотреть. Такое. Вообще, я считаю, что сейчас второй язык, вот русский и какой-то, это просто обязательно. Знаете, когда я училась, я закончила специальную школу с углубленным изучением английского и немецкого языков, и тогда это было, ну, как бы в новинку такое, знаете, это было дополнительная фенечка к резюме. Сейчас это просто вот обязательно. Поэтому, безусловно, на это посмотреть. Ну и потом, какой профиль права интересует. Значит, я считаю, что интереснейшим направлением на сегодняшний день является конституционное право, вне сомнений, и все, что касается национального государственного устройства. Вот несмотря на то, что, может быть, для многих это звучит отдаленно, у меня есть много хороших знакомых, высококлассных юристов именно в области, например, конституционного права, государственного строительства. Вот на это стоит обратить внимание. Я думаю, это перспективно. Но, опять же, конечное решение лучше принять совместно с ребенком, но изначально изучив абсолютно максимум информации, мы с вами про вводные говорили, получить качественный вводный, проанализировать и сделать вывод, что это серьезное решение. Я к своему выбору образования относилась с огромной ответственностью, понимая, что я диплом получала не для корочки и никому для корочки не рекомендую. Уж если идете учиться, то учитесь на совести.
Ну, будем надеяться, что у Анны дети выберут правильное и востребованное направление.
И с красным дипломом
закончат. Мы им этого желаем. А сами возвращаемся к тому, что обсуждали, и в частности к вот этому информационному шуму разнообразному и то, как с ним вообще справляться. Вот, Мария, вижу новость о том, что комиссия по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела России снова начнет свою работу в стенах Госдумы. Чем-то она новым сейчас займется? Вы стали ее членом, как я понимаю.
Ну, как говорится, если в пленарном заседании будет принято соответствующее решение о создании комиссии, я надеюсь, что коллеги инициативу поддержат о создании, потому что это, я считаю, является очень важным и своевременным шагом, если не сказать, что немного даже запоздавшим шагом. Мне кажется, ее нужно было вообще постоянно действующей
оставить. Зачем ее закрыли?
Ну, вопрос. Как говорится, говорить за коллег из предыдущего состава я не могу. Возможно, руководствовались тем, что там необходимо какие-то еще вопросы поставить в приоритет.
А может быть, это просто перерыв в связи с выборами был?
Ну, возможно, да. Так, потому что новый состав формируют, да, я понимаю. Значит, но тем не менее, я очень рада, что у меня есть возможность, да, если соответствующее решение примет Государственная Дума, быть составитой комиссии, и рада видеть, что там есть правильные и важные дополнения. Ну вот, одну из них готова рассказать.
После выпуска новостей действительно мы поговорим об этом. Депутат Государственной Думы Мария Бутина сегодня в эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой перерыв на выпуск новостей, и потом вернемся к обсуждению самых главных и важных новостей.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».